Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 14 главы послания к римлянам. В своей жизни верующий нередко сталкивается с вопросами, относительно которых Библия не содержит прямых указаний. В этой главе Павел как раз и формулирует принципы поведения христианина в отношении подобных спорных вопросов. Апостол формулирует для нас три руководящих принципа по этому счету — уверенность, совесть и уважение. Во-первых, христианин должен быть уверен в том, что он делает. Иными словами, делает ли он то, что он делает, с радостью и рвением? Второй принцип — это совесть. Не оглядывается ли человек на свои поступки, сомневаясь, правильно ли он поступил? Или же, что хуже всего, не презирает ли он себя за содеянное? И, наконец, третий принцип — это уважение к другим верующим. То есть, не оказывают ли поступки человека негативное влияние на других христиан? Эти три руководящих принципа дают нам основы поведения в нашей христианской жизни. Данная глава естественным образом продолжает тему, начатую Павлом ранее. Здесь закон любви преобразуется в конкретные действия. В конце 13 главы Павел осудил все то, что вне всяких сомнений является аморальным и недостойным, как, например, убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и зависть. В 14 главе Павел предостерегает христиан против необоснованного стремления осуждать других в том, что явно не запрещено в Писании. В 5 стихе Павел формулирует для нас первый основной принцип христианского поведения. Давайте прочтем этот стих. «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Поступать по удостоверению своего ума — это значит быть полностью убежденным и уверенным в правильности своих действий. Ранее Павел использовал иллюстрации, связанные с употреблением определенной пищи. Здесь он приводит другой пример — соблюдение отдельных дней. Так, например, некоторые христиане уверены, что богослужение необходимо проводить не по воскресеньям, а по субботам. Однако на самом деле изменять нужно вовсе не день, изменять нужно самих себя. А конкретный день не играет никакой роли. Павел пишет в послании к Колоссянам во 2 главе в 16 стихе. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Никто не вправе указывать мне, в какой день я должен приходить в церковь. Я не обязан отчитываться ни перед кем. Я подотчетен только Господу Иисусу. Он является моим господином». Когда я учился в семинарии, мне довелось работать в одной общине, которая придерживалась представления о том, что воскресный день для христиан является субботой в иудейском понимании этого термина. Собственно, они даже называли воскресный день субботой. Они считали, к примеру, что в воскресенье нельзя никуда ездить. А мне каждые выходные приходилось садиться на поезд и ехать в другой город, где я читал свои проповеди. Мой поезд уходил поздно вечером в субботу. И однажды один уважаемый служитель моей церкви спросил меня, в котором часу этот поезд приезжает в нужный мне город. Я спокойно ответил ему, что мой поезд прибывает туда рано утром в воскресенье. Тогда он спросил меня, не беспокоит ли меня этот факт? Я ответил, что меня это ничуть не беспокоит. Надо сказать, что я уважаю этого служителя, и я думаю, что ему самому не следует путешествовать по воскресеньям. Но вполне естественно, что если мне нужно читать проповедь в нескольких местах, то просто неизбежно приходится путешествовать по воскресеньям. и я делаю это без всяких угрызений совести». Павел говорит, что чем бы мы ни занимались, мы должны быть точно уверены в своей правоте. Поступать по удостоверению своего ума — это буквально значит, что верующий должен быть полностью, всем своим естеством посвящен тому, что он делает. Собственно, верующий должен браться лишь за то, чему он может посвятить себя полностью, без остатка. Друзья мои, что бы вы ни делали для Бога, вы должны делать это с надлежащим энтузиазмом. Вот почему я думаю, что то, как некоторые христиане ездят по воскресеньям в церковь, это грех. Можете вы представить себе, чтобы футбольные болельщики шли на игру своей любимой команды с тем же самым скорбным и лишенным воодушевления настроением, с которым они посещают церковь? Лично я не люблю смотреть футбол, потому что считаю это занятие пустой тратой времени. Но я не критикую за это других людей, ибо это их сугубо личное дело. Но вместе с тем я сам с удовольствием играю в гольф. И когда я иду играть, я делаю это с удовольствием и радостью. Точно так же, когда я делаю что-то для Господа, я делаю это с должным настроением. Я преподаю Библию лишь потому, что я люблю преподавать ее. Я предпочитаю это занятие любому другому делу в этом мире. Одна из причин, почему в наши дни работа в церкви больше напоминает затянутое тиной болото, состоит в том, что в этой работе полностью отсутствуют радость и рвение. Когда кого-то просят заняться преподаванием в воскресной школе, человек обычно отвечает: «Ну что ж, если у вас нет никого другого, я возьмусь за это». Однако, друзья мои, если вы смотрите на это занятие именно таким образом, не беритесь за такое дело. Дело в том, что гораздо лучше, чтобы уроков воскресной школы вовсе не было, нежели когда их будет вести незаинтересованный в своем деле, лишенный воодушевления и увлечения учитель. Поэтому я считаю, что, занимаясь церковным служением таким недостойным образом, некоторые люди фактически совершают грех. Итак, первый основополагающий принцип звучит так: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». А теперь давайте перенесем этот принцип на спорные вопросы христианского поведения. Нередко верующие, а в особенности молодые люди, спрашивают меня: «Имеют ли они, как христиане, право участвовать в определенном деле или мероприятии?» Я обычно отвечаю им, что если бы я решил принять в этом участие, это было бы совершенно нормально. Но в их случае это будет ошибкой. Как правило, они сразу же просят меня пояснить, что я имею в виду. Тогда я говорю им: делая это, я не буду испытывать никаких противоречивых чувств или колебаний. То есть, если бы я захотел принять участие в данном мероприятии, я бы сделал это с удовольствием и радостью. Но вы явно испытываете какие-то колебания. А ведь сказано, что всякий должен поступать по удостоверению своего ума. Если бы вы имели в себе должную уверенность, то вы не обратились бы ко мне за разрешением. Друзья мои, в этом состоит основной руководящий принцип. Если то, что вы делаете, вызывает у вас определенные сомнения, причем совершенно не важно, о чем именно идет разговор, для вас это будет неправильно. Может быть, для меня это будет нормально, но для вас это будет определенно неприемлемо. Помните, как Симон Петр последовал за схватившими Господа людьми в дом первосвященника? Я уверен, что апостолу Петру не следовало ходить туда в ту ночь, ибо там он отрекся от своего Господа целых три раза. С другой стороны, апостол Иоанн, который, по всей видимости, имел в Иерусалиме дом и был хорошо знаком с людьми в доме первосвященника, тоже пришел туда и не предал Спасителя. То есть для Иоанна попасть туда было уместно и допустимо, тогда как это было большой ошибкой для Симона Петра. Симон Петр в этом случае оказался именно немощным братом. В наши дни такими немощными братьями являются те люди, которые отделяют себя от других христиан, придумывая строгие правила касательно того, что можно делать и чего делать нельзя. Как это ни странно, именно они и являются нашими немощными братьями. Когда я учился в семинарии, по субботам мы с товарищами устраивали студенческие вечера. Там были конкурсы, соревнования и иные развлечения. Надо сказать, что порой наши мероприятия становились излишне шумными и беспорядочными, так что администрации приходилось унимать нас. С нами учился один молодой человек, который особо выделялся демонстративной набожностью. Во время таких вечеров он собирал нескольких студентов, и они начинали молиться за нас. Во всех отношениях этот молодой человек был образцовым студентом. Однако 15 лет спустя мне пришлось встречаться с ним и его женой и убеждать его не оставлять свою супругу. Но на все мои доводы он отвечал, что вынужден оставить жену, потому что в другом городе у него есть маленькая дочь от совершенно посторонней женщины, и что он хочет жениться на этой женщине. То есть на вид этот человек был почти святым, а на деле оказался весьма немощным братом. Я считаю, что различные спорные увеселения являются неприемлемыми для верующих в тех случаях, когда они кажутся им спорными. А если эти люди способны делать это и сохранять близкие взаимоотношения со Христом, то это будет вполне уместно и допустимо. Читаем далее 6 стих. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест». И благодарит Бога. Важно обратить внимание на то, что человек различает эти дни для Господа. Те люди, которые едят мясо, должны благодарить Бога от всего сердца, а те, кто предпочитает не есть мясо, точно так же обязаны его благодарить. То есть дело вовсе не в том, что находится на столе. Главное, чтобы то, что происходит в сердце человека, было угодно Богу. Именно состояние нашего сердца и является главным критерием, регулирующим поведение христианина. Читаем стихи с 7 по 9. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Слова о том, что никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя, обычно используются для подтверждения идеи о том, что наша жизнь оказывает влияние на других верующих. Однако вовсе не этому посвящен данный отрывок. Истина в том, что мы, как христиане, не можем жить в своей жизни отдельно от Христа. Живем ли мы должны жить для Господа. Умираем ли мы должны умирать для Господа. Наша христианская жизнь оценивается не тем, какая еда находится на нашем столе, а тем, насколько наша жизнь находится в руках нашего Господа. Это является самым важным. Однажды нам всем придется держать ответ за то, что мы делали в этой жизни. ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, сказано во втором послании к Коринфянам в 5 главе, в 10 стихе. И в этот момент никого уже не будет интересовать, какая именно еда была на нашем столе. Важен будет лишь один вопрос. Вопрос о наших взаимоотношениях с Ним, когда мы садились за этот стол. Человек может оставаться безбожником, как избегая определенной пищи, так и употребляя ее. Далее Павел показывает нам, что смерть Христа и Его воскресение — это та причина, по которой Он владычествует над мертвыми и живыми. Читаем стихи с 10 по 12. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: „Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога“. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Вы помните, что однажды сказал Господь Иисус, обращаясь к фарисеям, которые хотели забить камнями пойманную в прелюбодеянии женщину? Он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И никто из фарисеев в тот день не решился бросить камень. Друзья мои, мы с вами должны осознавать, что нам предстоит дать ему отчет. Я буду с вами откровенен. Эта мысль очень сильно беспокоит меня. Я думаю о том, как я сумею ответить ему за некоторые свои дела. Вот почему мне просто не до осуждения других людей, ибо я весьма озабочен своим собственным положением. Читаем далее 13 стих. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Далее Павел будет развивать идею о том, что наше поведение должно учитывать интересы наших слабых братьев. Если я, к примеру, еду в одной машине с человеком, который уверен, что путешествовать по воскресеньям нельзя, то когда наступит воскресный день, мне придется отдыхать вместе с ним. И это вовсе не потому, что я согласен с его убеждениями. Я просто буду учитывать тот факт, что он является моим немощным братом. Читаем далее 14 и 15 стихи. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер». Если сам Христос был готов умереть за наших немощных братьев, то, несомненно, мы с вами должны быть готовы воздержаться от определенной пищи или каких-то дел, если они могут стать камнем преткновения для других верующих. Читаем 16 стих. «Да не хулится ваше доброе». Иными словами, свобода не должна подразумевать вседозволенность. Верующий должен использовать свою свободу, но не злоупотреблять ею. Мы всегда должны учитывать, как именно наше поведение может повлиять на слабых христиан. Далее 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это единственный во всем послании к римлянам стих, где упоминается Божье Царство. Однако я не считаю, что это Божье Царство имеет отношение к небесному Царству, о котором идет речь в Евангелии от Матфея и которое однажды будет иметь свое окончательное осуществление на земле в виде тысячелетнего правления Мессии. Я считаю, что термин «Царство Божье» охватывает все то, что сотворил в этом мире Бог, что также включает в себя и Церковь. Данная концепция гораздо шире и глубже и подразумевает Божье правление над всем Его творением. Кто-то дал такое определение Божьему Царству. Это небесная сфера жизни, в которой царствует Слово Бога и Его Дух, а ее земным проявлением является Церковь. Именно таким образом использовал данный термин наш Господь, отвечая Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Все дело в том, что Божье Царство — это небесная сфера жизни, в которой правят Слово Бога и Его Дух. Бог правит везде в этом мире. Однако существует та часть нашего мира, где Бог управляет посредством духовных сил и законов. Этой сферой является жизнь верующего. Человек не в состоянии увидеть это царство или вступить в него, если у него не будет рождения свыше. Вот почему это царство не имеет никакого отношения к пище, к постам, к воздержанию от мясного по пятницам, к употреблению свинины или вегетарианству. Праведность в этом стихе означает то же самое, что и в начале данного послания. Эта праведность подразумевает правильные взаимоотношения с Богом, то есть такую жизнь, которая будет угодна Ему. При этом совершенно очевидно, что Святой Дух неразрывно связан с праведностью. Разговор идет о праведности во Святом Духе, а не о праведности во Христе. То есть здесь уже идет речь не о нашем положении, а о нашей жизни. Мы с вами должны поступать по Духу. Эта концепция связана с практическим проявлением праведности, а не с теологическими принципами. Она связана с моралью, а не с утверждениями человека. Радость — это один из плодов Святого Духа в жизни верующего. К сожалению, в жизни христианина она нередко отсутствует. Но в нашей жизни, друзья мои, обязательно должна быть радость. Это, конечно, вовсе не означает, что мы должны постоянно улыбаться, подобно тому, как это делал всем известный чеширский кот. Просто апостол говорит нам, что где-то в глубине нашего сердца должен царить покой и ощущение мира. Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим изучение послания к римлянам. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.